мы видим заметный рост одобрения деятельности всех институтов власти. Всех. Страх – важнейшая часть политической культуры. Те, кто смотрит телевизор, гораздо спокойнее. Люди оценивают себя по мере избавления от дефицита. Появились деньги, а на них купить все меньше и меньше можно. Ракетные обстрелы не очень заботят людей. Инфляция выступает как совершенно иррациональное стихийное обстоятельство. Цена войны слишком большая.
Добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, где находится сегодня наша аудитория. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. И с удовольствием представляю сегодняшнего своего собеседника Льва Гудкова, известный российский социолог, научный руководитель Левада-центра. И будем говорить о чем? О социологии, о том, кто мы, что мы и что мы думаем. Лев Дмитриевич, добрый день, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, добрый вечер.
Спасибо за этот разговор, заранее вам говорю. Мы в последнее время, надо сказать, как-то редко обращаемся к социологам, вам не кажется? Потому что, может, потому что вам не верят просто, вернее, не верят не вам конкретно, а не верят тем цифрам, которые вы нам представляете.
Ну да, примерно. Антивоенная настроенная публика, она действительно отказывается верить. Оппозиционно настроенные люди, россияне, отказываются верить, потому что им так психологически удобнее.
Вы так это объясняете?
Ну, а как иначе? Ну, не хотят верить, ну, не говорите мне неприятное, не хочу я это слушать, не верю я это. Какая может быть социология в тоталитарном обществе или при авторитарном режиме? Все врут, все боятся и так далее. И от этого закрываются люди, не понимая, что, вообще-то говоря, именно в тоталитарном обществе, в социуме идет консолидация такая, и перенос своих проблем, своей неуверенности, комплексов фрустрации на власть. И тем самым достигается довольно высокий уровень консенсуса, который вот, настроенные иначе, думающие иначе, не хотят принимать во внимание. Это тяжелейшие проблемы неготовности, несостоятельности нашего интеллектуального сообщества. Отсутствие будущего. Отсутствие будущей неспособности представить себе, сильнейшая зависимость от обстоятельств, от внешних сил каких-то и неверие в свои силы. Поэтому самое лучшее – это закрыться и жить в своем пузыре таком информационном. То, что подтверждает только мнение. Свое собственное мнение. Как Милов когда-то еще сказал, очень давно я доверяю только тем данным, которые согласуются с моим мнением. По-моему, это блестящая совершенно формулировка.
Все удобно, да. Олег Владимирович, ну тогда у меня такой вопрос, вообще банальнейший. Я думаю, что его повторяли раз 150, а может быть 150 тысяч, а может быть миллионов. Это по поводу социологии и страхов у людей. Да? Понятно совершенно, что в том тоталитарном или авторитарном, какое бы ни было вот это общество, ну, так сказать, такое зажатое, да, само в себе, оно, конечно, там очень много страхов. Мы еще о страхах, о других страхах поговорим. И, соответственно, говорят, ну какая социология, люди боятся отвечать на вопросы. У меня один вопрос такой технологический, я бы сказал. Социологи умеют, как вам сказать, высчитывать вот процент страха в этих ответах, понимаете? Да, насколько вы можете корректировать свои результаты, понимая, что, я не знаю, условно 10% просто боялись отвечать, или 50% боялись отвечать, ну и так далее.
Конечно, это вполне возможно, это технически вполне решаемая вещь, но просто надо учитывать, что страхи разные по природе своей.
Ну, понятно.
Да, есть реактивные страхи, есть и не все боятся того, чего, что связывает с ответами на вопрос социологов. Как раз абсолютное большинство в этом смысле не испытывает дискомфорта. Вот сам факт консолидации с властью, он не вызывает страха.
А страх это понятно.
Yes. Да, поэтому в каком-то смысле это освобождение от страха, если хотите. Растворение собственного «я» вот в этом коллективно «мы» сливаться, ощущать себя частичкой этого большого «я». Это очень мощное средство избавления от страха, освобождения, вытеснения страха. Вот. А те, кто, конечно, утверждают, что люди боятся отвечать, врут, там, это в основном те, кто переносят собственные страхи на всю массу населения. Потом, ну, опять-таки, если говорить о страхах, люди боятся называть, скажем, величину собственного дохода. Те, у кого нет средств, те говорят. А те, у кого есть некоторые накопления, они, в общем, стараются замолчать или уйти от этого. Это тоже форма страха. Вот. Но, в принципе, вся эта проблема немножко преувеличена, потому что, ну, многократно мы проверяли, и я много раз об этом говорил, испытывают страх в основном две категории населения и отказываются. Те, кто убежденные противники режима, действительно, они не хотят отвечать, и чиновничество, лояльное вполне. Вполне лояльное, как сказала одна дама, которую я опрашивал в свое время, это был такой не массовый опрос, а экспертный опрос, еще проведенный по инициативе Евгения Григорьевича Ясина, опрос элиты. А зачем мне вам отвечать? А что скажет мой начальник? И так далее. Вот, а это страх вполне такой понятный. Я скажу что-нибудь не так, мне по шее дадут. Основная масса, чего ей бояться? Здесь нет страха. Ну, отказывается отвечать еще несколько категорий. Это пожилые женщины, очень образованные, живущие там в селе или в малых городах, которые говорят примерно так. Мы против властей не бунтуем, я за Путина. Но я в этом ничего не понимаю, и поэтому не спрашивайте меня. Вот. Если говорить всерьез о страхах, то страх, конечно, важнейшая часть нашей политической культуры, идущей с советских времен.
Если не раньше. Если не раньше. Если не раньше.
Да, нерефлексивные, институциональные, страху научаются. И люди знают, что говорить, где говорить, когда говорить и как. Это не значит, что они врут. Это значит, что они воспроизводят то, что они думают, потому что по-другому они думать не могут, не умеют, не знают как. Нет средств для артикуляции их собственного понимание реальности. Они знают, что вот то, что в сфере повседневного опыта их, что цены растут, да. Тут сколько бы ни убеждал Росстат, что цены там 8,5%. Люди знают, что это на порядок больше. Ну, не на порядок, но в разы больше. Вот. Но то, что выходит за рамки их опыта, они уже сказать в большинстве своем не могут. Они зависят от каналов информации, от той картины, конструкции реальности, которую предоставляет им телевидение. Сами по себе они не в состоянии выработать сколько-нибудь убедительного понимания того, что происходит. То, что власть коррумпирована, воровата, доказывать не надо, это основа этого,
такой...
как бы основа представления о реальности. И такой... никто не боится отвечать на эти вопросы.
Так вот, получается такой парадокс, что пропаганда снимает страхи, переубеждая людей, да, так сказать.
Абсолютно точно, да? Абсолютно точно, да. Те, кто смотрит телевизор, гораздо спокойнее чувствуют себя, более уверенно, оптимистично, чем те, кто смотрит YouTube-каналы или Telegram-каналы. Там сильнее и неуверенность, и тревожность. Это тревожные люди. Именно потому, что горизонт, информационный, интерпретационный горизонт гораздо шире, что у них есть инструменты для понимания того, что происходит. И, соответственно, и возникает чувство опасности и неуверенности в завтрашнем дне. Ну и страхи уже вполне такие конкретные. Преследования, репрессии, вякнуть не там, где
потому
надо.
Что каждый, да, потому что каждый за собой что-то чувствует, такое, за что...
Именно, да. Причем вот именно это чувство бессознательной вины, не фокусированное, оно воспитывается буквально со школьных лет. Этому, еще раз говорю, этому научаются. Это, собственно, часть социализации такой.
Но это же, по-моему, помните, нам всегда с советских времен еще говорили, что ведь человек очень плохо себя чувствует, даже когда случайно на улице встречается с милиционером. Ему кажется, что милиционер может к нему подойти и что-то ему предъявить.
Да, да, да.
Потому что
да
человек всегда да. виноват. Человек всегда виноват. Да?
Именно, совершенно верно. И виноват перед государством. Ну, да. Это то, что, вообще говоря, Орвел писал «Мысли преступления». Вот, и каждый из людей знает это за собой и старается избавиться от этого, вытеснить, закрыть для себя некоторые темы. Вот это вот гораздо важнее, чем, собственно, вот люди врут, боятся отвечать и прочее. Это фундаментальные вещи. Вот. А то, что предлагает телевизор, наша основная машина пропаганды, как раз это вполне такой образ позитивный. Телевидение говорит о ценности, о национальной гордости, о том, что мы стали мощные державы, у нас гипер-супер, там черт его знает какое оружие, и мы становимся сильнее, когда защищаемся от Запада, мы демонстрируем свою силу, это возвышает людей. И тут врать не приходится, они просто повторяют то, что им вкладывают в голову.
Хорошо, Лев Дмитриевич, после такой теоретической части перейдем к практической, ладно? Собственно, я там подготовил какие-то примерные темы, которые, ну, такие самые актуальные, да? Если есть какие-то результаты или ваши просто рассуждения, наблюдения, что вы нам можете сказать? Ну, первое и самое главное, ну, не самое главное, а такое, как бы, давайте разобьем на две темы, что ли. Что людей больше волнует и больше интересуется, чем люди? Внутренними проблемами или внешними?
Внутренними. Конечно, это то, что касается...
Под внешними я имею в виду войну тоже.
Я имею в виду, да. В первую очередь, конечно, это рост цен. Рост цен – это рост не только на продовольственные, на потребительские услуги, товары и прочее, но это и рост ЖКХ, и общая ситуация, ну, как бы, неуверенности в этом смысле. отсутствие уверенности в завтрашнем дне. И сколько бы там ни...
Экономическая уверенность. Да.
Потребительская, потому что до сих пор, ну, это еще опять-таки инерция советского, люди оценивают себя именно по мере, я бы сказал, по мере избавления от дефицита. У них сидит еще это самое. Поэтому благополучие – это как у всех, это то, что мы можем себе позволить. И это придает и самоуважение и прочее. А когда деньги очень быстро обесцениваются, то это вызывает, конечно, ну, тревожность, неопределенность, страх перед будущим. Хотя я должен сказать, что опять-таки здесь нету какого-то постоянного такого фактора, потому что за время вот этого СВО, войны, доходы населения в среднем увеличились на треть, номинальные доходы. Другое дело, что инфляция съедает, но ощущение, что у людей появилось... Вот это вот очень противоречивое состояние. Появились деньги, как бы, и, а на них купить все меньше и меньше можно. За почти 3 года среднедушевые доходы населения, номинальные, выросли с 22 до 31 тысячи. На душу. Понятно, что это средний показатель по всему массиву, но это тоже показатель. Вот. А инфляция, конечно, составляет, особенно в потребительской сфере, это где-то там процентов 30, я имею в виду на самые необходимые продукты питания, одежда, сокращается у людей возможность обновить бытовую технику, которая выходит из строя и так далее. Ну, я уже не говорю там об ипотеке и прочее. Вот, поэтому на первом месте, конечно, это вот ситуация...
Тогда, Леонидович, тогда у меня такой вопрос.
Сейчас я...
Да, извините.
Да. Но люди не связывают это с войной, рост цен.
Вот, я как раз хотел спросить.
Вот инфляцию не связывают с войной. Для этого нет никаких инструментов. И это в каком-то смысле вот инфляция выступает как совершенно иррациональное стихийное обстоятельство. Еще раз говорю, если бы мы имели дело со свободным информационным полем, где присутствуют свободные дискуссии, люди бы принимали бы эти аргументы, но на телевидении, естественно, об этом не идет речи абсолютно. Там как раз идет пропаганда, что все хорошо и будет еще лучше. Вот. А то, что это война, ну, это понимает примерно там около четверти населения.
Что как это раз связано? Вот это. Что это между собой связано, да?
Да. Те, которые как раз тревожены, те, которые пользуются другими источниками информации и по-другому относятся к ситуации.
А скажите, пожалуйста, а вот это, ну, при этом отношение к самой этой СВО, к самой этой военной операции, к самой этой войне, оно, я так понимаю, примерно все время на одном уровне, да? Оно не падает. Положительные отношения.
Оно противоречивое. Вот оно после того, как Блицкриг провалился, после первых месяцев, оно принципиально противоречивое. 75% одобряют это действие, вот, но больше 50% хотят в среднем, если говорить, больше 50-55% хотят прекращения военных действий и начала мирных переговоров. Вот сентябрьские замеры дали некоторые трудно сказать, насколько это устойчиво, потому что это только один-два замера. Нельзя еще сказать, что это тенденция. Но нарастает желание, что цена войны слишком большая, и что это ошибка. Что слишком большие издержки. От войны больше вреда, чем пользы. Вот. Это впервые мы получили такие данные. Дело не только там, в нечистой совести от гибели людей, от разрушения, о том, что война перешла уже на российскую территорию, Курск, там и обстрелы, ракетные обстрелы и прочее. Но и общее ощущение исчезновения смысла этой войны, цели войны. Потому что совершенно ясно, что успеха нет. Там продвижение на 5-7 километров или там уничтожение 3-4 бронетранспортеров и еще сколько-то, это не производит впечатления. Ощущение, что все это завязло и становится бессмысленным. Не те цели, которые ставились, там, денацификация, демилитаризация Украины. Все это ушло, потому что это
извините, я вас перебью, но надо сказать, что это ушло из речей властей. И власти перестали об этом говорить.
Да,
поэтому
именно.
Люди не повторяют это уже.
Поэтому люди и повторяют. Они, вообще-то говоря, Шура не знал, что такое статус-кво, но он ориентировался на интонацию, как известно. Да. Вот публика массовая, она не входит в тонкости того, что
то, что она слышит,
Министерство обороны.
Да. Уже никто не слышит про денацификацию, демилитаризацию. Это уже взамен ничего не появилось, как бы, да?
Именно, да. Что это стало хроническим состоянием. Можно довольно долго можно, конечно, переносить все вот это раздражение, ненависть, неудовольствие на коллективный Запад, мифологический такой, и объяснять неудачи именно тем, что западные страны все сильнее вовлечены в этот конфликт. До какой-то степени это работает, но только до какой-то степени, потому что успеха нет, и все разговоры о том, что у нас самая мощная армия в мире, они как-то вот растворяются в этой хронике вот бессобытийного состояния. Потому что событий нет. Нельзя считать ежедневные обстрелы событиями. Это было в начале.
Ну, мы помним, значит, по прошлым выборам, когда выбирали, я имею в виду Трампа, да, как Россия хотела Трампа открыто, да, когда в Госдуме там аплодисменты были и так далее. Вот. Сейчас, судя по всему, тоже хотели Трампа. Причем сейчас Трампа хотели, потому что от него ждут мира, или это не главное?
Нет, именно в первую очередь мира, конечно. Ну, и популизмом, и российским менталитетом таким, безусловно, есть. Но он сказал, что он за сутки решит проблему, и там в 3 дня. Mm-hmm. Вот. И это люди хотят слышать, а не надеяться на это. Действительно, ведь 55-57% хотели бы прекращение военных действий и начало мирных переговоров. Другое дело, что у людей это переговоры о капитуляции Украины в первую очередь, а не...
по формуле Путина.
Да, или, по крайней мере, о фиксации нынешнего положения. Вот остановить, заморозить этот конфликт. Ну, работает, во-первых, не только усталость от войны, психологическая бессмысленность и нарастание проблем внутренних, но и страх перед эскалацией, перед применением, перед перерастанием это в ядерную войну. Пришло поколение, которое, это уже сейчас как бы стало общим местом, что нынешнее руководство, в отличие от советского, которое пережило войну, это не испытывает такого страха перед мировой войной. Нынешнее российское руководство.
Да, да, не только нынешнее, не только российское, я бы сказал.
Не только российское, да. Вот. Ну и когда мы спрашиваем, допустимо ли применение ядерного оружия, то 50 там, с небольшим процентом говорят, что нет, недопустимо. Но 30 все-таки считают, что это вполне возможно. А 30 – это очень большая цифра.
Это, да, это очень много.
Это очень много, да.
Я думаю, что если спросить советского человека, то там было бы под 100%, наверное, против ядерного.
Конечно, да. Конечно, да. Ну, мое поколение точно совершенно...
Наше с вами, я бы сказал.
Да. Наше с вами поколение уж точно видели... Эта атмосфера была полного неприятия войны. Ну, отцы, дети наших там старших братья и прочее, совершенно понятное было, какое отношение. Ни в коем случае. Отсюда держалась очень долго вот эта формула. Все можно перетерпеть, лишь бы не было войны. И она и сейчас в ослабленном виде есть. Но подросло вот это вот поколение таких, которые вполне считают допустим применить тактическое оружие на поле боя, по крайней мере.
Я как раз хотел спросить, в каком мире, когда Россия, там, как нас раньше говорили в Советском Союзе, бряцает оружие, да, ядерным, вот, когда Запад пугает, значит, вот этими дальнобойными ударами, да, они все-таки более, насколько они пугают друг друга, власти, я имею в виду всех этих стран, да, и насколько это, какое это производит впечатление на рядовых граждан, на рядовых людей, на общество, да?
Ну, на общество это все-таки это воспринимается как некоторая риторика, как
не верится все равно, не верится.
Не верит, да. Да, и поэтому удары, вот эти ракетные обстрелы, они, в общем, не очень заботят людей. Когда мы спрашиваем, ежемесячно мы спрашиваем, какие важнейшие события вот, за последние там 4 недели вы могли бы назвать, то обстрелы называют ну, там, от 6 до 9%.
Обстрелы вот этими дронами вы имеете в виду, да?
И дронами, и ракетными обстрелами, да. Потому что абсолютное большинство, для них это телевизионная картинка. Она не касается непосредственно их. Люди вообще не ощущают вот это. То, что переживает население Курской области, там, скажем, для основной массы это... Ничего мало значит, да. И никакой симпатии, сочувствия нет. Это вызывает такую смутную тревогу разлитую, но которая довольно легко гасится. Во-первых, успокаивающим таким массажем информационным. Все хорошо, прекрасная маркиза. Вот. А во-вторых, люди не хотят думать об этом. Они надеются на то, что как-то это обойдется. Страх перед Третьей мировой войной был очень сильно поднят пропагандой примерно после Крыма. Примерно вот между 16 и 18, между 2016 и 2018 годом. Вот это вот нагнеталась такая...
А вот сейчас еще нет никаких замеров, вот после разрешения на дальнобойные удары, на дальнобойное оружие и на российский ответ вот этим орешником.
Ну, это мы бы получим вот в конце
еще месяца. Нету, да?
Да, еще нет, да.
Наши вот, как вы думаете?
Такого рода опросы, они всегда проводятся последнюю неделю месяца.
А как вы думаете, это людей напугала такая эскалация, или это уже действительно такая заурядная вещь, связанная с... Ну, война идет и идет.
Нет, это рутина, конечно.
Рутина, да.
Да, особо это никого не пугает. Это скорее это вызывает ну, то, что то, чего добивался Путин, скажем. Это некоторое чувство гордости, силы, мощи. У нас есть такое оружие, которого ни у кого нет. Поэтому ну, мы демонстрируем, предупреждаем всех, чтобы задумались об этом. Вот, но это воспринимается все-таки как риторика такая, а не как серьезная угроза. Люди надеются, это вот, поскольку они не влияют ни на что, чтобы они не думали, и как бы их не беспокоила ситуация, у них нет средств влиять на принятие решений. Поэтому
ну, да.
Они вытесняют то, что, на что они не могут повлиять, вот эти страхи. И работает очень мощный, конечно, механизм вот этого такой научной беспомощности, зависимости от власти, авось все обойдется. Это чрезвычайно важная вещь, надежда на лучшее.
Меня, знаете, что поразило? Я посмотрел сайт Левада-центра, там ваше последнее исследование перед нашей беседой. Меня поразил огромный процент, то есть на первом месте среди событий месяца была встреча БРИКС.
Ну, да, это...
То есть это эксперты, ну, эксперты...
20%.
Эксперты, ну, это на первом месте стоит, выше, чем там война и так далее.
На первом месте в ответах стоит «нет событий». Или я не могу назвать. Там почти половина не может назвать ни одного события, что тоже чрезвычайно важно.
Это интересно, да.
Знаете, 48% не в состоянии назвать каких-то событий. Это значит, что у них вообще отсутствует понимание того, что что-то происходит. Они дистанцируются от этого. Ну, БРИКС, понятное дело... Во-первых, это очень рекламировалось по телевидению. Это
тоже результат пропаганды, конечно.
Конечно, да. А во-вторых, демонстрировался, что мы, вообще говоря, не в изоляции. Мы, Россия, не в изоляции. Есть масса стран, которые поддерживают, или, по крайней мере, солидарны с нами в этой позиции. Дружественные, не дружественные, но, во всяком случае, не враждебные. Они готовы... вступать в партнерские отношения с Россией. Это чрезвычайно важное обстоятельство, оно греет национальное сознание. Мы не такие, как о нас думают в других странах и прочее. И это, соответственно, в какой-то степени освобождает от комплексов неполноценности. Вообще говоря, при всем при том, большинство россиян, несмотря на всю вот эту риторику великой державы и прочее, даже не могу сказать, что это в глубине души, это, в общем, довольно на поверхности, понимает, что развитые страны относятся к нынешней России, ну, в общем, я бы сказал, с некоторым презрением, с неуважением и так далее. Это россияне говорят о том, как они представляют себе, как к ним относятся.
Это
Это нереальное.
то, что власти называют, собственно говоря, русофобией.
Русофобия, да. Но это не только
Ну да,
принятый
я
тезис.
понимаю.
Пропагандистский клише, который бы оправдывал политику, а это еще внутреннее убеждение, что мы, в общем-то, ну, как бы второй сорт по отношению к развитым странам. И отсюда возникает вот эта потребность сильнейшей компенсации, демонстрации силы, величия и прочее. Но
А вот,
это вот
мне
не
кажется, тоже,
симметрично.
ну,
Такая,
это
мы
вот такое.
к ним относимся, а они нас не уважают, они.
Ну, слушайте, а насколько, у меня большие сомнения, что там отношения, теплые отношения с Северной Кореей как-то компенсируют вот эту второсортность.
Ну, так же, как и в Советском Союзе. Полностью закрытое общество, оно по-другому осознает себя и воспринимает себя. Но для этого нужно довести градус ненависти и
Ну, да.
ощущения врагов до очень высокой стадии. Пока в России это все-таки довольно вяло текущий, я бы сказал, ресентимент такой.
Лев Дмитриевич, еще такой вопрос, уже касающийся внутренней ситуации. Я смотрю, у вас тоже постоянно идут замеры доверия
Да.
к политикам и институтам.
Да.
Да? И по-моему, практически это не меняется. Вот как, я бы сказал так, как в Конституции записано, кто первый, кто второй, кто третий, так примерно и идет все, нет?
Нет, это изменилось в последние 2 года.
Да?
С войной изменилось довольно сильно. И для меня это было довольно неожиданная вещь.
Но все равно
Резко
на первом
выросла.
месте президент всегда.
Нет, ну президент это более-менее понятно.
Да.
Это с приходом Путина там
Да.
держится. Ну, несколько раз он рейтинг опускался. Это было в момент гибели Курска, потом монетизация льгот 2005 года. В 2013 году, вот на исходе массовых протестов, к концу 2013 года рейтинг был на самом низком уровне. 47% не хотели видеть его на следующий срок. 60% говорили, что они устали ждать выполнения обещаний. Вот. Но всякая военная кампания, она поднимает авторитет и популярность президента. Ну, это если говорить о президенте. Но что удивительно было, до последнего времени работал механизм «царь хороший, бояре плохие». То есть перенос ответственности за положение дел, особенно вот в экономике, в потребительской сфере, на правительство еще ниже было, оценивали депутатский корпус, Госдума, Совет Федерации там, и прочее, прочее. С 2022 года мы видим заметный рост одобрения деятельности всех институтов власти. Всех. Вот это довольно трудно объяснимая вещь, потому что и правительство вышло в позитивную сферу. Оно было раньше негативно оценивалось. И Дума. Дума всегда ее ругали. Вот. И судебные системы. Я уже не говорю там об армии и прочее. Это самое такое на поверхности лежащее объяснение, оно не может быть единственное, это, конечно, информационная изоляция и запрет на любую критику, на любой анализ деятельности, тотальная цензура и контроль. При мощном восхвалении деятельности всех ветвей власти. Вот, изоляция цензуры, изоляция плюс непрерывность такого самовосхваления политического класса, она дает вот такой эффект. Но это, мне кажется, что это только одно из объяснений. Более сложное объяснение, не знаю, это люди хотят в это верить на фоне резко усилившихся страхов и неуверенности в завтрашнем дне. Они хотят надеяться на то, что власти справятся с этим.
А это не, репродукция такой советского формата 99% за. Ну, мы за, вот, ну, все вы делаете правильно. И так легче как бы ответить. И...
Понимаете, можно было бы это принять, если бы не понимание, что государство тотально коррумпировано. Это все вот остается, что это никуда не девается.
Причем я сказал, что вот последнее время, я не знаю, даже, ну, я не могу, у меня нет замеров никаких, что практически ежедневно мы получаем информацию о крупных коррупционерах.
Абсолютно точно. И именно это как раз не только из непосредственного опыта. Ну, люди могли бы на основе своего опыта там говорить, что местная власть, полиция, гаишники, там, паспортички, они коррумпированы. Но если люди говорят о тотальной коррупции государства, об этом говорят там 75-80% убеждены в этом, понимаете, то это значит, что они получают об этом из других источников. Это источники как раз именно тех, о которых вы упомянули. Об этом говорит телевизор. Если я пробовал как-то посчитать, по каналам примерно 3 сообщения о возбуждении дел ежедневно идет. 2-3 сообщения, иногда больше. Там,
именно коррупционных, да?
О коррупционных. Там экс-депутат, там то-то-то-то-то, начальник
департамента. Вице-губернатор, замминистра.
Да, замминистра и прочее, прочее. Вот, это, ну, посчитайте, если ежедневно идет информация, то за 365 дней мы получаем около там 800 тысяч сообщений таких. И это не может не оказывать влияния на... Это фон такой. Отсюда и вот это возникает ощущение тотальности.
Люди, то есть говорят, что это главная проблема государства?
Да. Ну, одна из главных, да. Одна из главных проблем – это коррупция, да. Это именно так.
Но коррупция – это такое явление, оно повседневно мне лично, как гражданину этой страны, он мне не мешает. Ну, мне, я условно говорю, да. С коррупцией я встречаюсь не ежедневно. Ежедневно я встречаюсь с ростом цен.
Именно так, да. Да, конечно. Но вообще говоря, с государством имеет вот, в повседневной жизни довольно небольшое число людей. Ну, там, может остановить гаишник, обращаться надо там в налоговую службу или еще куда-то, в судейские инстанции, не обязательно по уголовным делам, а там трудовые споры, наследство, еще чего-то такое. Вот, поэтому это, вообще-то говоря, не очень небольшая часть людей, которые в повседневной жизни сталкиваются с деятельностью государства. Но общее мнение, оно складывается не только из повседневного опыта, а из всего информационного пространства.
То есть такой парадокс получается. С одной стороны, мы одобряем там региональные власти, федеральные власти и так далее. А с другой стороны, мы знаем, что они все коррумпированы.
Да, да, примерно так.
Да?
Но Это норма.
Да, это стало нормой.
Опять-таки, это черта советского образа жизни. Это иерархическое представление о порядке социального устройства. То, что номенклатура живет лучше, получает в конвертах, ну, это как бы норма. И что с этим спорить, если я не могу это изменить? Да.
Ну да, в Советском Союзе это были там эти, как они называются, заказы там, ну и так далее.
Заказы, да.
А сейчас взятки.
А сейчас взятки, да. И поскольку коррупция рассматривается, ну как масло в моторе, оно помогает решать некоторые проблемы, то это норма такая. Ну, если бы я был на месте, в смысле, люди рассуждают, если бы я был на месте...
Я бы тоже брал бы.
Ну, конечно, брал бы.
Да. Ну, надо сказать, что, к сожалению, многие, я от бизнесменов слышал, что коррупционная система, она в какой-то мере, можно ее назвать эффективной, поскольку она довольно быстро позволяет решить вопросы.
Именно, конечно, да, именно так. И более того, я видел экономические работы аналитиков, которые говорят, что, вообще говоря, устойчивость российской экономики в условиях санкций во многом обусловлена именно серыми схемами.
Серыми схемами.
Бизнес привык к этому. Это норма экономических отношений. Поэтому это легко переносится на отношения.
Потому что надо, чтобы наша аудитория понимала, что белые схемы под санкциями находятся.
Белые санкции под санкциями, да. А вот это вот навык коррумпированных отношений, неформальных отношений, неформальной экономики,
в том числе межгосударственных.
Межгосударственных, он позволяет сохранять какое-то там равновесие. Оно, ситуация ухудшается, безусловно, но все-таки это не катастрофа.
Да, но, Леонидович, но с другой стороны, вот те три сообщения в день, о которых вы говорите, это же свидетельство борьбы с коррупцией.
Вот люди не воспринимают это. Как, ну, то есть какая-то часть пенсионеров, в первую очередь, правоверно таких и очень лояльных по отношению к президенту, к нынешней власти, они считают, что это действительно реальная борьба с коррупцией. Но это там 10, максимум 15%. А основная масса людей говорит, что если произошло вот этот скандал и начался, то это какой-то слив информации, борьба конкурентов и так далее. Это внутренние разборки группировок, но никак не борьба с коррупцией, со злоупотреблениями. И отчасти тут довольно заметно, ну это можно у нас на сайте найти, такого рода исследования, публикации есть. Отчасти есть желание как бы вывести президента из сферы ответственности. Он хочет, но не может бороться со всей бюрократической машиной. А значительная часть, там порядка трети, считает, что он связан с этим. И, в общем, это способ управления вот этой самой административной системой.
Леонидович, еще вот мы говорили, я еще раз по поводу внутренних проблем. Рост цен, коррупция, что еще? Вот последние дни очень много пишут о коллапсе там жилищно-коммунального хозяйства. Вот такие вот вещи, да, там, во-первых, там поднятие цен, и в то же время там какие-то, в том числе связанные с войной, потому что там где-то blackout, там где-то в Брянской, по-моему, какой-то город вообще на 2 дня остался без света, ну и так далее, да. Вот, а это людей волнует, но или это локальные такие интересы?
Это локальные вещи, это волнует. действительно. Но все-таки затрагивает это какую-то определенную локальную ситуацию. Гораздо больше людей волнует ситуация в медицине, которая касается всех. Вообще говоря, у нас стареющее население. А стареющее население нуждается, естественно, в лечении.
Можно подтвердить. Можем подтвердить это.
Да. А если идет оптимизация здравоохранения, то есть закрываются там сельские, фельдшерские пункты или там еще что-то такое, возрастает нагрузка на врачей, увеличивается очередь на прием к специалистам. И главное, это дефицит, растущий дефицит лекарств или их дорожание. Как говорил Жванецкий, это лекарства те, которые есть, или те, которые помогают?
Ну да.
Вот. Это вот проблема, она действительно поднимается. Первая – это рост цен, вторая – это коррупция, а третья – это медицина. Медицина, здравоохранение.
Могу засвидетельствовать. Сегодня зашел в аптеку – ужас. Ужас, сколько денег. Ужас, сколько денег.
Да. Вот, то есть это те проблемы, которые непосредственно касаются повседневной жизни, существования людей. А война – это все-таки виртуальная вещь. Она, это телевизионная вещь. Она
Не могу вас не спросить, насколько в общественном мнении России учитывается и вообще существует ли та ее часть, который называется эмиграцией или релокацией и так далее, оппозиции.
Ну, она существует в той степени, в какой доступны альтернативные каналы информации.
Я имею в виду, социологи это не изучают, это их как будто нет этих людей.
Ну, как вам сказать, нет, есть массовые отношения к ним. Оно идет от пропаганды. Это предатели, это люди, которые не любят Россию и так далее, и так далее. Бегут за хорошей жизнью и прочее. И это вот такое отношение, оно поднялось довольно сильно. Но есть порядка там 20%, которые действительно следят за событиями в эмиграции, в оппозиции и прочее. Но что такое наша эмиграция, наша оппозиция в эмиграции? Это раздробленные группировки, воюющие между собой, скандалящие и прочее. И это действует угнетающе на людей, дискредитирует все это движение. Это тяжелая ситуация, действительно.
И, наверное, все-таки даже люди, ну, там, оппозиционные или критически настроенные по отношению к власти, находящиеся в России, они не могут делать ставку на людей, находящихся где-то там за пределами. Я не знаю, я как-то ко мне в Петербурге подошел человек, совершенно неожиданно. И для меня неожиданно это тоже был сам вообще подход. И он мне сказал, там, ну, он, видимо, узнал там что-то такое, говорит, спасибо, что вы здесь.
Ну да.
Понимаете, да? То есть человек уехавший, он, я там не стал ему там с ним объясняться, но...
Нет, ну... Какие-то идеи, какие-то представления, какие-то результаты анализов, которые произведены в эмиграции, они медленно проникают, конечно, в российское общественное мнение. Но это, во-первых, очень медленный процесс, он затруднен. И в очень большой части он опосредован межличностным общением, пересказом вот в определенных средах, даже не собственным участием. Но это Это позволяет поддерживать некоторые собственные представления о происходящем, собственную идентичность, отношение к себе, но это не участие в политической или общественной жизни. Это в некотором смысле способ самосохранения, не более того.
Но
тем более, что я пока не вижу каких-то идей, идущих оттуда.
Ну да. У меня еще такое, то есть в замерах эти люди, уехавшие, не участвуют ни в каких ваших замерах.
Нет, конечно, нет. Ну, у нас только на территории России. Мы не опрашиваем. Есть специальные исследования, опросы отъехавших там. Там вряд ли мы, возможно, репрезентативные более-менее. Это зондажи такие пробные. Они дают представление о возможности их адаптации, там, включения в какую-то там повседневную жизнь, нахождение работы, самочувствие, растерянность или, напротив, чувство свободы. Но это не передается. Это проблемы адаптации, а не влияние.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Лев Дмитриевич. Я говорю спасибо научному руководителю Левада-центра Льву Гудкову. Меня зовут Виталий Демарский, это была программа «Вдох-выдох». Ну, еще встретимся и будем еще говорить о других замерах, которыми занимаются социологи. Будем следить за тем, что такое наше общество. Да. Спасибо, всего доброго.
Спасибо вам. До свидания.